«Гражданка Кран», — начал он, глядя в упор на Марию своими черными искрящимися глазами. «Нам известно, что вы, несмотря на наше предупреждение, продолжаете водить свою дочь на молитвенные собрания. Из этого следует, что вы не способны и не желаете дать своим детям нормальное воспитание. Особо это касается вашей дочери Маргариты. Поэтому мы приехали к вам, чтобы познакомить вас с соответствующими документами, согласно которым вы лишаетесь родительских прав». Мария побледнела. Она видела перед собой грозное лицо Чернова, слышала его, но не могла поверить, что это правда. Чернов продолжал. «Мы долго и терпеливо вам все разъясняли. Вы со своим супругом обещали не настраивать свою дочь Маргариту против ее школьных воспитателей. Но вы лично, как и ваш супруг, не сдержали своего обещания. Вы продолжаете внушать детям, что на земле не может быть создана счастливая жизнь, что все зависит от Бога, а не от людей, строящих коммунистическое государство. Уверяю вас, гражданка Кран, что ваша дочь в очень скором будущем сама вас осудит. Она поймет, что вы вели ее дорогой темноты, отсталости и несчастья. Впрочем, с вами говорить бесполезно. Собирайте вещи вашей дочери, мы ее сейчас увезем. И ее воспитанием займется советская власть». «Нет, это выше моих сил. Я не могу дать мою Маргариту», — закричала Мария и бросилась к своей дочери, обнимая ее. «Мария Яковлевна», — начала прибывшая с Черновым женщина, — «вы зря тревожитесь. Вашей дочери будет очень хорошо в нашем детдоме». Маргарита заплакала. «За что вы так издеваетесь над нами? Скажите, в чем мы провинились перед властью?» — произнесла Мария со слезами. «Это я вам только что все объяснил, гражданка Кран», — отозвался Чернов, не желая больше слушать плачущую Марию. Приехавшая из детдома женщина взяла за руку Маргариту и потянула ее к выходу, стараясь оторвать от матери. «Мама, мама!» — кричала в страхе дочь. В это время к чужой женщине подскочил слабоумный Ваня. Он громко кричал и бил женщину кулаком по спине. Двое мужчин схватили Ваню и оттащили в сторону, а один помог женщине вывести из дома сопротивляющуюся Маргариту. «Граждане, ведь вы тоже родители! Неужели у вас не сочувствие?» — кричала страданием мать Маргариты в то время, когда плачущую девочку уже вталкивали в автомашину. «Мамочка, не плачь, я вернусь к тебе», — доносилась до Марии. Но ее дочь уже была в машине. Мария упала на колени, протянула вперед руки и страдающе кричала. «О, люди, неужели у вас нет человеческого сердца? О, Боже, Отец Небесный, заступись за нас!» Люди Чернова уехали, и вместе с ними оставила свой родительский дом и малолетняя Маргарита Кран. Громко плакала младшая дочка Марии. Ваня опустился на колени рядом с матерью и просил, чтобы она не плакала. Этот больной от рождения мальчик был единственным на этой земле, кто защищал и жалел страдающую мать. Но Мария имела еще и другую опору и утешение. Она имела в своем сердце Иисуса Христа, ее настоящего Спасителя, которого никто не способен отнять у нее. Зеленый бобик Чернова с трудом пробирался по рыхлому снегу вдоль деревенской улицы. Было морозно, и поперек дороги мела поземка. Чернов рассчитывал в тот же вечер следовать домой в город, но когда увидел заметенную улицу, решил переночевать. Но он был не один. «Куда поместить на ночь девочку?» — была его первая мысль. «Не повезу же ее обратно домой», — подумал он и начал советоваться со своими товарищами. «Вот что я советую», — отозвался парторг. «Машиной мы сейчас не доберемся к соседнему селу, где находится сельсовет. Но если идти пешком по льду через реку, то это совсем недалеко. А там есть очень подходящее место для ночевки». Чернов задумался. Он не хотел открыто говорить о Маргарите, которая сидела и плакала на заднем сиденье. Поэтому спросил, чтобы мужчины его поняли. «А меня там не обкрадут?» И засмеялся, имея в виду Маргариту. «Уж нет», — отозвался председатель сельского совета. «У нас люди бдительные и двери крепкие. Мужчины были в приподнятом настроении. И это неудивительно. От них сильно пахло спиртным. Маргариту ничто не интересовало. Она тихо плакала и молилась про себя. Когда подъехали к дому парторга и остановились во дворе, секретарь парторганизации обратился к Маргарите со словами. «Вот что, девочка, ты хорошо здесь ориентируешься и знаешь тропу через реку. Так веди этих товарищей прямиком к сельскому совету. Считай, что это твое первое общественное задание от имени Коммунистической партии». Сказав это, парторг засмеялся и захлопнул дверцу Бобика. Председатель сельсовета, который теперь тоже был вынужден идти пешком, часто видел, как ребятишки, а иногда и взрослые, пешком переправлялись через реку, но сам всегда предпочитал ехать в объезд на машине. Тропинку часто задувало снегом, и она перемещалась то в одну, то в другую сторону. Когда полностью исчезала, школьники ее вновь протаптывали. Маргарита намного охотнее пошла бы в другом направлении, домой к матери, но она знала, как бдительно ее охранял Чернов. Прибывшая из города женщина оставалась ночевать в доме секретаря партийного комитета. Мужчины, сопровождающие Маргариту, решили перейти реку и переночевать в здании сельсовета, как посоветовал парторг. Это соседнее село, расположенное на другом берегу реки, находилось совсем недалеко, на расстоянии 1 километра, если идти прямиком. Когда путники спустились, совсем стемнело, но тропа хорошо выделялась на белом снегу. Впереди шла Маргарита, за ней Чернов, а замыкающим был председатель сельсовета. Ветер почти утих, но сотрудник КГБ все же приподнял воротник полушубка. Его арестантка Маргарита была очень легко одета. Мужчины, казалось, не задумывались над тем, что творили. Они исполняли свою обязанность, а может быть и чуть больше, но вины за собой не чувствовали. Только Маргарита, невинная девочка, и ее страдающая дома мать не могли понять, за что эти сознательные семейные люди, представители советской власти, так безжалостно относились к ним. Снегопад почти перестал. На небе показалась луна, отчего стало еще светлее. Когда идущая впереди Маргарита оказалась со своими спутниками примерно на полпути к противоположному берегу реки, она вдруг услышала за своей спиной неожиданный треск и плеск воды. Она оглянулась, и первое, что заметила, было то, что один из ее провожатых исчез. Девочка видела только председателя сельсовета и поняла, что ее грозный начальник Чернов провалился в реку. «Помогите, помогите!» – громко призывал утопающий. Маргарита остановилась в нерешительности. «Что делать?» – подумала она. В голове путались разные мысли. Все происходило очень быстро, и надо было в одно мгновение решить. Попытаться спасти зовущего на помощь Чернова или без оглядки бежать к берегу и тем избавиться от своих охранников. Маргарита видела, как председатель сельсовета медленно и осторожно приблизился к пролому, где в холодной воде барахтался его товарищ.